Господин Конти говорит, что желал бы сослужить русскому престолу какую-нибудь полезную службу, — перевел Дамаскин. Ибо отменно ведает весь европейский политик и науку политесного обхождения, какое московитские дипломаты знать не знают.
Мазепа кивнул. «Вот и я подумал, не угодно ли Москве будет его в посланники или хоть в посольский приказ поставить? Ты понюхай его, цветник, а не человек. Галант, каких и в Париже мало. А крестится, на православной девке женится, станет свой». Он снова подмигнул хитро. «Я ему свою племянницу Мотрю посулил. Коли царь даст хлопцу хорошую службу, так в самом деле породнюсь. Еще дам в приданное деревенек 10». Наполитанец хоть ни бельмеса не понимал, но улыбался во все сахарные зубы, а проворным взглядом попрыгивал то на его вельможность, то на алмазный крест ректора. По Алешке и не скользнул. Что ему за интерес монашка разглядывать? Понесли кушанье. Отец Дамаскин нараспев прочел предтрапезную молитву. Украинцы тоже пошевелили губами, и даже Фрязин, знать, наловчился уже, бойко зашепелявил прописью, вкусяемую от сидрот. Лешка чуть не прыснул, да вовремя язык закусил. Потом настало время глотать слюни. Ох, угощали у его вельможности. Сначала принесли в серебряных корыцах холодцы да заливные. После ушицу, борщок, чужеземное хлебово под названием буйон. Ну и далее, как положено, птицу всякую, и рыбы, и мясо, и пироги. Глазеть-то особенно было некогда. Ели все быстро, с причавком, прихлюпом. И отец ректор от прочих не отставал. И того желал вкусить, и этого. Лешке только вертись. А к каждому блюду свой подход, свое обхождение. Позориться-то нельзя, к патриарху не возьмут. Посему Лешка стал во все глаза смотреть за челядинцами, кто прислуживал чужеземцам, и старался делать все точно так же. Рубинового вина наливал слева, в великий кубок. Настойки — в малую чарку, мед и квас — в эмалевую корчашку. Еду рукой накладывать было ни-ни, это он сразу приметил. Даже хлеб не ломай, а особым ножиком настругивай, тонехонько. Много тут было всяких хитростей. Ловчей всех управлялся гетманов гайдук, самый опытный. Любо-дорого было поглядеть, как он изгибался, как искусно подкладывал студню, резал крылышко фазану. А сам в белых перчатках, белом же шелковом кафтанце, камисоль называется. И ни капельки нигде, ни пятнышка. Полковника Галуху обихаживал здоровенный молодец в валом кунтуше, какие носила вся гетманская свита. У него, как вскоре понял Алешка, учиться особенно было нечему. Не очень-то уклюж, два раза запорожца на рукав еду ронял. Тот, правда, ничего, не бронился, подбирал да в рот. Контию прислуживал парнишка постарше Алеши, чернобровый, тонколицый, с белыми ручками, голова повязана тюрбаном, шальвары пестроцветные, расшитые туфли с загнутыми носами, и над ними видно тонкие щиколки. На этого Лешка, пока Дамаскин жевал, поглядывал с любопытством. «Турка, что ли? Ишь ты!» Пока кушали-пили, разговаривали мало. Полковник один съел столько, сколько все остальные, а выпил так вдвое, и не вино, а одну водку, которую почему-то звал горилкой. Неудивительно, что лысая его башка стала к плечу клониться, а глаза начали моргать все медленнее и не в попад, по очереди.
«Брат Симоне, ты
«Ты, я вижу, притомился», — с веселым смехом сказал ему гетман. «Не желаешь ли перину помять? Она мягка, ласково, объемлива. Тот-то заждалась». «Мудр ты, Иван Степанович», — икнув, согласился Галуха. «Хорошая перина, краша гарной бабы». Встал, покачнулся. Алла Кунтушный его бережно за пояс взял, повел к двери. Алешка заметил, или показалось, что на выходе слуга обернулся, и гетман ему какой-то знак подал. Тот чуть кивнул, мол, не оплошаю. Вскоре после того, напустив из трубки пахучего дыму, удалился и Контий, сказавши, а ректор перевел, что не желает мешать дружеской беседе старинных знакомцев. Турчонок засеменил за господином, держа под мышкой смешную шляпу, трость и шпагу, немецкую саблю, прямую и тонкую, будто шило. По-нашему, по-русски, заходить в горницу с шапкой да при оружии срам, а по-фрязински наоборот, без шпаги и шляпы честному мужу появиться никак невозможно. Про это в академии на уроке географии сказывали. Оставшись вдвоем, слуги не в счет. Старые приятели повеселели и снова заговорили наперебой, как в самом начале. И тоже путая слова из нескольких языков. Лешка меньше половины понимал. Вспоминали какую-то панну Халю, которой через стын лазали каплунов воровать. Шинок на Майдане, всяких разных людей, которых, как понял Алеша, давно и на свете нет. В общем, пустое болтали, хоть вроде сановные мужи преклонного возраста. Надоело уши ломать, прислушиваться. Все вздор невнятный. Ни про державное, ни про полезное разговору не было. Едва начало темнеть, отец Дамаскин стал благодарить за хлеб-соль, прощаться. «Что так рано?» — изумился Мазепа. «Робею по темному времени. Шалить стали на улицах от государственного шатания. А на мне крест наперстный, ряса голландского сукна». Гетман засмеялся. «Не пущу, сиди. Еще толком не поговорили. Будешь возвращаться, карету дам, провожатых. А то ночевать оставайся». «Ну, Иван Степаныч, коли приютишь», — не стал упираться отец ректор. Тут, вот ведь удивительно, хозяин впервые за все время вдруг на Алешку посмотрел. Да не мимоходом, а обстоятельно, с усмешечкой. Покачал головой. «А ты, Дамаскин, все такой же. Борода седая, а на уме «Вивамус аткве амемус». Что за «Вивамус» Алешка не понял, решил запомнить. Надо будет после отца Иакова, латынского учителя, спросить. «Грех тебе, грех», — потупился отец ректор. «Что вспомнил?» «И то неправда. Поди-ка, сыне, погуляй пока». Ласково подтолкнул он Лешку к двери. «Спать тут будем. А с тобой, вельможный господин гетман, хотел я еще о наших московских делах перемолвиться». Жалко было уходить, когда о важном началось, но не заперечишь. Поплелся Алешка к двери.